Виктор совсем не мог сосредоточиться. Его постоянно мучили судороги. Кожа ребенка была до такой степени нечувствительна к боли, что он мог вытаскивать руками из огня горящие поленья. Обоняние было тоже особенным. Он не чувствовал некоторых запахов, даже если вещество подносили к самому его носу. Вызывал удивление его слух. В проводимых экспериментах мальчик не проявлял ни малейшего волнения или испуга, когда вблизи него стреляли из пушки, но оборачивался на очень слабые звуки, например, на шум шагов, идущего позади человека. И что особенно удивительно, он не мог отличить музыку и человеческий голос от других звуков. Виктор, как и его товарищи по несчастью, не любил спать на кровати и вообще спокойно переносил любой дискомфорт. Но мальчик, способный переносить тяготы дикой жизни, оказался совсем не приспособлен к жизни цивилизованной. Даже обезьяна быстрее перенимала многие человеческие привычки, чем этот ребенок-волк. Особенно поражала исследователей его невосприимчивость к сильному холоду. Мальчик зимовал в лесу голым. Из пищи предпочитал ягоды и каштаны, питая отвращение к более мудреным блюдам. Надо отметить, что ребенок постоянно рвался на волю, но теперь стражи были начеку, и все его попытки кончались неудачами. Вскоре мальчика перевели в Париж, где его обследовал доктор Пинель, известный в то время психолог. Он категорически заявил, что Виктор просто дебил, и этим объясняются все отклонения в его развитии. Но Виктору неожиданно повезло. Молодой доктор Жан-Марк Итар, которому было всего лишь 25 лет, когда он впервые познакомился с Виктором, в 1800 году был назначен на должность главного врача в Институт глухонемых в Париже. Итар обследовал мальчика и не согласился с Пинелем. Он провел 6 с лишним лет в упорной и терпеливой борьбе, пытаясь вернуть Виктора, бедного дикаря из Аверона, обратно в человеческое состояние. Его усилия первопроходца, понимание нужд своего пациента и глубокое знание вопроса были вознаграждены. Состояние Виктора значительно улучшилось, хотя он и не стал членом человеческого общества в привычном понимании. Рассказ о героических усилиях молодого доктора по установлению контакта с мальчиком-волком и его обучению лежит за пределами нашего повествования. И все же Итар опроверг заслуженного психолога Пинеля. Виктор не был врожденным идиотом, а был ребенком, лишенным возможности нормально развиваться. И хотя Итар не смог стереть из его сознания годы, проведенные среди зверей, он все же обогатил его жизнь, вернув человеческое дитя к людям. Виктор был классическим примером настоящего мальчика-волка и так и не научился говорить, несмотря на все героические усилия доктора Итара. По-видимому, его самым большим интеллектуальным достижением за все это время были минуты вдохновения, когда он сделал карандашницу из старого вертела. Но он очень полюбил разнообразную домашнюю работу, особенно охотно рубил дрова. Он мог заниматься этим часами, никогда не уставая и не скрывая явного удовольствия. 6 лет доктор Итар работал с Виктором, а его наблюдения, опубликованные позднее, свидетельствуют о замечательной одаренности этого человека в избранной им области. Теперь мы с полным основанием можем сказать, что судьба Виктора сложилась довольно счастливо, если сравнивать с теми случаями, которые мы уже разбирали. О нем всегда хорошо заботились. Жил он в пристройке Парижского института глухонемых. Более того, правительство назначило денежную помощь некой мадам Герин, присматривавшей за Виктором. Умер Виктор из Верона в 1828 году, когда ему исполнилось 40 лет. Мальчик, выросший с козами. Страница 143. Брошенный малыш выжил и вырос под присмотром и заботой диких горных козлов. Паренек ходил на четвереньках, питался листьями и травой и блеял, как затравленное животное. Охотники, поймавшие мальчика-козла в высокогорных районах Греции, прикинули, что ему лет 9. У них создалось впечатление, будто он никогда до этого не имел контактов с людьми. «Он пытался убежать от нас», — говорит Спирос Каррас, один из крестьян, «а весил не более 35 килограммов, но был чрезвычайно сильным и вертким. Мы управились с ним с большим трудом, как вдруг огромный козел-вожак напал на нас. Он явно считал этого парня своим, так как дрался за него, что было сил. Нескольким моим приятелям козел поломал ребра и побил их в кровь. Поэтому, спасая свою жизнь, нам пришлось застрелить его». Спирос сказал, что они поступили так в целях самообороны. Козел пытался сбросить охотников с утеса. Мальчишка в это время кричал, как сумасшедший, и норовил укусить Спироса, однако ему не удалось совладать с почти 100-килограммовым греком. Власти Афин пытались разыскать родителей мальчика, но у них не было никаких зацепок. «Прошло слишком много времени», — рассказывает социальный работник Мария Алинос. «Тот, кто оставил малыша в горах, совершенно очевидно хотел избавиться от него. А может быть, с родителями произошла какая-то трагедия, и они погибли. Мы назвали его Билли и пытаемся сейчас приручить. Но потребуется немало времени, пока он привыкнет к людям». Билли спит под кроватью и до сих пор ходит на четвереньках. Врачи говорят, что за эти годы строение костей настолько изменилось, что ему трудно ходить на двух ногах. Пройдут годы, пока он научится ходить нормально. Билли Козлик по-прежнему предпочитает есть траву, но ему уже начинает нравиться пицца. «Он возбужденно блеет, когда чувствует ее запах», — говорит Мария. «Обычно он старается убежать, но не в тот день, когда готовят пиццу. На него порой так жалко смотреть. По ночам он жалобно блеет. Ему, наверное, снится его дикая семья». Спирос и еще полдюжины охотников решили поймать странного ребенка сразу, как только увидели его в стаде козлов. В бинокль они наблюдали голову мальчика, взбиравшегося на скалы. Им потребовалось 3 дня, чтобы поймать подростка. Известно немало историй, когда дети воспитывались среди диких животных, однако Билли — единственный случай жизни человека среди горных козлов. «Среди кенгуру», страница 144. В 1988 году вышел художественный фильм «Крик в ночи» с Мэрил Стрип в главной роли. Сюжет был основан на реальных событиях 1980 года, когда у одной австралийской семьи пропал новорожденный ребенок. Как считалось, малышку утащила и убила дикая собака Динго. Однако жизнь оказалась изобретательнее, чем кино. Девочка осталась живой. Она попала к кенгуру и выросла среди животных. Она ведет себя, как настоящая кенгуру. Хорошо прыгает, питается насекомыми, травой и мелкими зверьками. Она оказалась достаточно умна, чтобы стать вожаком стаи диких зверей, рассказывает ученый Рассел Деннис. На фотографиях видна обнаженная и грязная девочка лет 16-17 с длинными волосами, которые прикрывают практически все тело. Она передвигается прыжками с той же скоростью, что и кенгуру, говорит Рассел, обнаруживший подростка в центральной малонаселенной части Австралии. «Честно говоря, мне не удалось приблизиться к ней вплотную. Она не выглядела животным, но и на человека была мало похожа, так что я не знал, что с ней делать. Есть и другие очевидцы, которые видели дикую девочку в стаде кенгуру. Однако это не придавалось огласке, так как в этой скандальной истории были замешаны официальные власти», рассказывает доктор Деннис. «Сначала они обвинили мать в убийстве своего новорожденного ребенка, но потом ее невиновность была доказана. Теперь оказывается, что девочка жива». В августе 1980 года Линди Чемберлейн Ее муж Майкл, живший на ферме в Центральной Австралии, сообщили полиции о том, что их дочь Азиру утащила собака Динго. Тело не было найдено, и Линди обвинили в убийстве дочери. В 1982 году суд приговорил ее к пожизненному заключению. Майкла же объявили соучастником преступления. Однако в 1986 году Линди освободили после того, как была найдена исчезнувшая за 6 лет до этого детская распашонка и другие следы нападения Динго. Дело было закрыто, а в 1988 году появился фильм об этой трагической истории, в которой роль Линди сыграла Мэрил Стрип, а Майкла – Сэм Нейл. Теперь придется делать продолжение кинофильма, так как девочка жива и прыгает по просторам Австралии, говорит Рассел. У нас есть фотографии, но мы опубликуем их лишь тогда, когда поймаем ее и подготовим более подробный отчет об этой истории.